Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В это особое время завершения Великого Поста особенно болезненно переживают чада церкви страдания, тоже, конечно, страдания тех, кто вне церкви, еще как-то сопротивляется и говорит: «Я крест свой не хочу нести. Какой такой крест? Я не заказывал. Мне принудительно меня из небытия в бытие, так сказать, призвали, еще ставят какие-то условия, как я должен жить. Я не хочу жить так, как от меня требуют». Как можно любить крест, страдания, переживания? Ведь это неудобно. Я хочу жить так, как я хочу, получать удовольствие. К сожалению, это большинство человечества на это и настроены. Даже, кажется, правительство вынуждено общаться с народом с точки зрения того, что вам будет хорошо. Мы все сделаем, чтобы у вас не было неприятностей. Мы все сделаем, чтобы хорошо жилось, вкусно питалось, чтобы ни в чем мы себе не отказывали.
No problem.
Ну да, максимально, так сказать, снять проблемы. Все должно быть успешно у каждого. Никто не скажет: дорогие друзья, потрудимся, пострадаем ради высоких целей, ради нашего вечного спасения. Так что, что это, проблема воспитания или какой-то общенациональной идеологии, или все-таки какое-то личное противление человека вообще религиозному сознанию? Может человек все-таки полюбить свой крест, признать его необходимым или даже желанным для себя?
Может быть, тогда как-то сформулировать, что такое крест вообще?
Ну, мы крестом, Господь говорит: никто идет за мной и не возьмет креста своего, не может быть моим учеником. Тут очевидно, что крестом называются та совокупность усилий, произволения, да, в общем, и желания преодолеть, с одной стороны, трудности для исполнения заповедей Божьих, с другой стороны, скорби, страдания, неизбежные в земном жительстве, которые приближают нас к смерти. Самая смерть, как одна из, наверное, пожалуй, основных форм вот этой тяжести земной жизни, крестной тяжести, которую приходится преодолеть человеку. То есть, кто признает крест, тот смиряется. Не хочет смиряться человек, не признает креста. Вот даже в быту, кто у нас работает, хорошо работает? Тот, кто понимает, что надо потерпеть. Кто понимает, что надо понести крест. Ты понимаешь, что надо понести крест?
Вы, батюшка, же сами сказали, что вопрос может быть поставлен даже шире, чем просто, как сказать, именно исполнение заповедей. А вы сказали, что и само как бы принятие факта того, что вы выведены из небытия и помещены именно в такой уровень гравитации, и в такой уровень,
да,
всех видов отношений. Да. То есть, может быть, можем ли мы сказать, что крест стоит понимать шире, не просто как, не только как исполнение заповеди в их там совокупности и приложенные к этому усилия, но и как вообще в первую очередь принятие всех тех внешних, даже самых простых обстоятельств, которые сопутствуют нашей жизни. В частности, там, что человек 70-80 лет.
Да.
Вот.
Что мы смертны, да?
Что
первый довод.
Смертны, да.
Я раз смертный, значит, есть время болезням, значит, момент исхода никто не может знать свой, так наверняка. Предполагать можно что-то, но и это исходное, конечно, смиряющее обстоятельство. И тогда человек бережет свою жизнь. Для чего? Чтобы успеть за время жизни земной подготовить душу свою к встрече с вечностью.
Во-вторых, то, что он находится в... То есть это биологическая обусловленность. С другой стороны, в том, что он находится в определенной социальной обусловленности. Он рождается у родителей, которых он не выбирает. Говорит на языке, который он не выбирает. Вынужден воспринять культуру, которую он не выбирал. Mm-hmm. То есть это еще один как бы уровень обусловленности, который, я думаю, можно как одно из...
Ну, здесь обезболивающее.
Деревяшек в крест тоже записать.
Частей креста. Но здесь есть обезболивающее. Слушаться родителей, но мы их любим. Народ, признавать культуру своего народа, но в ней очень много высокого и благородного. Если человек душа умеет оценить, то хоть это действительно какие-то вериги, в нашем народе не принято врага добивать, если он там, например, хоть тебе много зла сотворил,
просит, но пощады,
сам он несчастен, да, или пощады просит. Хотелось бы, но благородно удержаться. В нашем народе не принято оставить без помощи кого-то или еще какие-то вещи, требующие самоограничения. Или надо помочь. Сам погибай, товарища выручай. Или, пускай последним куском хлеба надо поделиться с соседом. Неохота делиться? Неохота. Но красиво, что в народе есть такой, такие категорические императивы.
Ну да, друг и... просит, если встал, пошел без разговоров.
Ну да, это просто... трудно, но с другой стороны, нужно учиться это полюбить. Тогда это не представляется частью креста, как родители мы любим.
Ну да, это радостно. В общем-то, другу помочь начинаешь... Допустим, отказываясь в какой-то момент, думать своими делами, там, ссылаясь на какой-то занятость или что-то, как я буду, да что он каждый раз ко мне одно и то же, все, сколько можно. И в итоге загоняешь себя в более такое нервное какое-то связанное с совестью состояние, самооправдание, почему я должен, в какое-то вот такое самолюбивое.
Да, да. Просто знаешь, сейчас, что по логике сейчас не отвлекаться, то, что Наталья говорит сейчас о... в этой необходимости признавать какие-то условия, нам поставленные в жизни. Мы сейчас какой из этого делаем следующий вывод? Это нетрудно делать, если ты развиваешь в себе вот это чувство любви, того, что это не просто является каким-то ограничением тебя, но что это ведет к чему-то прекрасному. Торжествует в этом какая-то правда. Наверное, и тогда мы о большом кресте, когда будем говорить, мы скажем, он по душе тому, крест нашего спасения, крест своего служения, принесения даже не своего чего-то в жертву Богу, а самого себя в жертву Богу, причем это участь не только монашествующих, но и мирян. И это возможно, если ты любишь того, кто этот закон креста установил.
Ну, а вот опять же, сейчас ты... вот маленький вопрос. Батюшка, ну вот понятно, что когда вопрос идет, мы поднимаемся как бы на высоту того, что обсуждаем то, что вот перед нами какую-то свободу какого-то выбора, допустим. Да, ведь у нас же есть свобода выбора, при том у нас есть некоторая обусловленность. Ну вот, когда мы говорим о том, что у меня вот здесь я пойду по этой тропинке, я исполню заповедь, а пойду по этой тропинке и не исполню, здесь все ясно. А вот, например, вот я родилась, например, в России, но у меня есть страшная любовь, какая-то интерес к тому, чтобы изучать, опять же, там, западную культуру, выучить, там, я не знаю, французский, жить посреди французов и так далее. Должен ли я воспринимать свою, как бы вот... И здесь, в общем-то, есть только косвенное, да, какое-то... Ну, косвенные последствия, да. И косвенные причины такие, они как бы не чисто там церковные. Ну вот, ну, допустим, я могу поехать в ту же Францию, многие люди за границу переезжают, да, наоборот, их религиозное чувство обостряется, они начинают ходить в храм, они чувствуют, что это их к их культуре немного хотя бы возвращает, видят в этом питательные корни, то есть нельзя сказать, что остаюсь здесь, спасаюсь, уезжаю туда, не спасаюсь. Должна ли я и свою вот эту обусловленность воспринимать как часть все-таки креста? Или это не часть моего креста?
Мысль такая разумная, интересная, потому что действительно, ну, это еще, может быть, не Гамлет, который задает себе вопрос, быть или не быть, что надо, что лучше покориться обстоятельствам, либо бросить судьбе вызов.
Ну, это тоже самое в общем-то.
Пойти
да,
вопреки, рискуя умереть, но тем самым все-таки уснуть и видеть сны. И потом его от перемены, такой резкой перемены жизни ради чистоты ложа датских королей останавливает мысль, вот и ответ, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земной жизни снят. И обвиняет себя в трусости, как и всех остальных, кто не хочет решительно изменить жизнь по долгу совести или по зову какого-нибудь интереса, чувства. Я хочу узнать Европу, я хочу узнать мир, я хочу, в конце концов, жить не так, как я здесь. Мне говорят, вот ты должна, вот ты учись, вот ты обязана перед теми, перед другими. Здесь просто вопрос в том, конечно, не окажется ли новая лужа еще хуже. Сиди лягушка в своей луже. Многие ведь начинали с этого романтического увлечения какими-то дальними странами, а заканчивали трагедиями, очень приходя еще в худшее состояние. Конечно, мы не можем сказать, что отъезд за рубеж обеспечивает человеку погибель. Очевидно, что важна мотивация. Если у него мотивация культурологическая, научная, то действительно не факт, что он забудет матерь церковь и там первым делом не выяснит, где есть православный батюшка и не начнет кормляться в православном храме. Конечно, это еще мы сами знаем немало случаев, именно обострение действительно религиозного чувства, любви к родине, но тогда должна быть серьезная мотивация, какая-то созидательная, земная пускай, но деятельная, по которой человек едет. Если уже как молодежи свойственно здесь, ну, как вот настраивали сектанты, которые до сих пор действуют очень активно у нас в стране, с молодежью работают, иногда активнее, чем нам удается. И дети интерната, старшеклассники, с которыми мы имели дело, говорили, быстрее уехать из этой вонючей страны, и лишь бы уж там, на этот светлый Запад, где все так благоустроено, где права человека. Ну, мы знаем цену этим правам и знаем цену этого Запада, но тут ведь разные мотивации получаются. Если человек не хочет нести крест служения своему отечеству, не хочет нести крест исполнения своих обязанностей, а хочет, в общем-то, сойти со креста, явно ища себе легкой жизни. Вот это, конечно, ловушка. Это,
ну
конечно,
да, или какой-то атмосферы интересной, там какой-то стиль, ну,
праздника,
сильной жизни, там, вкусных
круассанов. Кто откажется, Антонио, ты, может, давно не летал. А так ты окажешься в Шереметьево, уже какое-то чувство того, что праздник жизни
начался.
Да, причем хорошо, что ты, конечно, ты служил до этого, ты там причащался литургии своим чередом, но вот ты оказываешься в этом. Ну, дьюти-фри для нас сейчас уже как не удивление, как в юности там. Но, тем не менее, вот весь этот ветер перемен, весь этот круг новых лиц, даже уже и не молодых людей, все-таки не то, что завораживает, но создает какую-то иллюзию праздника бытия. А во Франции, которую вы упомянули, там это непрестанно, кажется. Прямо что жизнь – это праздник. Но мы знаем, каков праздник со всеми их этими законами, со всей деморализацией населения.
Потому что мы там не работаем. Если
вот
бы там
это
работали.
Не балдеть там во Франции.
Это, знаете ли, даже какой-то мне, когда я
в
составе официальной делегации ЦК в ЛКСМ, еще в мою пионерскую юность, комсомольскую, выезжал в Варшаву на такое какое-то идеологическое мероприятие, всепольский конкурс чтецов русской и советской прозы и поэзии. И с нами ехал представитель спецслужб, ну, такой замаскированный под благородного господина, просто вежливого. И, ну, там были какие-то еще двое-трое молодых людей, девушка из, ну, нашего круга таких комсомольцев, пионеров с торжественными всякими, с опытом торжественных выступлений, чтения стихов. А, ну, перед поездкой нас пригласили какие-то кабинеты с длинными коридорами, предваряемые длинными коридорами, и провели там со мной беседу о том, чтобы не обольщались какими-то западными красотами. Ну, Польша относительно все-таки уже Европа. И то мы там посмотрели фильм про каратистов, которых еще нельзя было смотреть в СССР. И это были годы
такие польском, юные. На польском? На
польском? Ну, английский с польскими титрами. Но было все ясно. Там дрались. Вот, это было как-то эффектно. А и он что-то рассказал, какой-то анекдот такой нехитрый о том, что человек прежде определения был, его пригласили по вечной участи, ему пригласили, показали, где рад, где ад, где рай, и в аду так все было, ну, по его настроению, весело все, там какие-то, ну, киш-миш такой, веселая жизнь. Он говорит, ну, конечно, вот, а в раю такие все ходят, скучные, постные. И он вроде бы так и склонился, говорит, конечно, вот здесь мне как раз вот чувствую тут праздник, то, что меня там не хватает. Ну, а едва все решилось, и он уже остался здесь, его перевезли уже без возврата. Все это исчезло, и показались только котлы, да и всякий смрад, и злые
сковородки.
Сковородки, и эти злые бесы. Он говорит, ребята, да где же все это, которое я сейчас так вот тут был, весь такой праздник. Они говорят, не надо путать туризм с эмиграцией. Вот, они ему объяснили. Я был, я же все видел, ты видел, да, ну, туризм с эмиграцией. Не надо.
Туризм, это хорошее, да.
Так и в этом отношении всяких мечтаний, романтических увлечений, о снятии, о схождении с креста. Вот будет там, будет весело. И главное, что это все подманивается. Я не буду учиться. Вот здесь мне хочется, нужно ходить в институт. У нас же первокурсники такие есть. Они поступили. Они бы могли быть, кажется, сейчас рады. Да нет, гораздо интересней. Там проблемы с девочками, там проблемы с какой-то работой, там еще какая-то. Мир влечет. Вон где настоящий праздник. А тут что? Аудитории, лекции, преподаватели, которые уже надоели. Какие-то доклады, защиты, контрольные. Конечно, гораздо веселее уйти куда-то в сторону.
А вот у меня такая мысль по поводу как раз крестов. родилась. Ну, она как-то витала, но сейчас мы начали эту тему обсуждать, сформулировалась. Чуть-чуть начала формулироваться. Вот, вот, допустим, спортсмен занимается спортом. Не веришь, просто спортсмен, здоровый образ жизни, ходит на тренировки, постоянно он этим занимается. У него тоже получается как этот крест ради какой-то такой, вот, если можно его так назвать, вот, вот эти вот обязанности, которые он выполняет. Патриот, военный. То есть получается, что тот же наркоман, я не знаю, алкоголик, бомж во дворе. Нет, да, не, разных, да. Берем совершенно разных людей из разных областей.
Все страдают.
Вот, хорошие или плохие они, ответственные, безответственные. Получается, так или иначе, от его, каждый пытается придумать себе систему, как жить хорошо. Политическую, спортивный образ жизни, какую-то философию под это подогнать пытается. То есть какой-то придумать себе крест, скажем так, вот, который вроде, от которого он будет счастлив. Там западный образ жизни или что-то еще. И получается, что счастье в итоге это все не приносит, а Господь вот этот единственный один вариант креста предложил, от которого все равно не обойтись.
Заповеди его, да.
Да, и как бы один единственный выход, как выйти из этой ситуации.
Правильно. Ну, это мысли так немножко путанные, но можно выудить все-таки сердцевину. Это то, что все равно всякий страдает. Всякий устраивает себе какую-то цепь преодолений. Важно, чтобы эти преодоления имели бы действительно добрую цель и привели бы к пользе, а не к вреду. Действительно, страдает алкоголик, у него не жизнь, а мука. Ему надо все время где-то добыть, ему надо потом как-то до дома, чтобы кто-то донесли, не довезли, чтобы его как-то где-то не раздели, не разули, чтобы его не забрали, не посадили, чтобы он еще... Ну, то есть, проблем-то много, ты прав, у всех. Просто каждый создает себе какую-то муку, да. Никто, в общем-то, в результате не говорит, все, мне лучше просто лежать и кушать.
Это ну, тоже мучительно, вспоминает политику.
Ну, тоже в своем роде.
Ну, да, тут ты думаешь, что я сойду сейчас со креста и буду балдеть, и будет мне все хорошо, он и не хочет... надо мне напрягаться. То это иллюзия, наверное, основная.
Он хочет себя взять другие обязанности. Ничего, будучи чужой язык, говорит человек, уезжающий из Бугора, например, да, говорит, ну что же, потерплю, выучу. Я буду всем чужой, но ничего, я выберу каких-то хороших людей, встретиться там. Если здесь он не встретил, сейчас он там встретит людей, которые будут ему помогать. Здесь у него нет профессии работы, сейчас у него там будет профессия. Откуда? Вот вопрос в том, конечно, чтобы не были вот эти на себя налагаемые труды напрасные.
Ну да,
то, что каждый хочет что-то развеять скуку, как Фауст говорит, мне скучно, бес. У Пушкина говорит, что делать, Фауст? Мефистофель ему отвечает, вся тварь разумная скучает, и всех вас смерть зевая ждет. То есть смерть, некоторый образ такой тоже неизбежный. Нет, неизбежный, зева нет, зева, именно скучно.
Смерть, что, и смерть, трудиться не приходится.
И, в общем-то, чего волновать, куда ты, Сидоров, денешься с подводной лодки. Вот.
Так есть и... много штук. Угу. Ну, а вот хорошо, предположим так. То есть, понимаете, получается, что действительно, выходя из тех обстоятельств, в которых ты поставлен на самой жизнь, просто по естественному течению, например, родился в семье с таким достатком, родители такие-то, да, язык такой-то, все такое-то, да, выходя за круг того, что тебе, в общем-то, дано изначально,
Ты рискуешь,
и счастье ты как бы там, может, ты и найдешь, а может, и кто знает,
мало
что
вероятно.
Называет. Ну, менее вероятно.
Дерево часто пересаживаемое плода не дает.
Хорошо, замечательно. А вот если, например, даже внутри своей семьи, да, вот понятно, что бывают разные семьи, но бывают, где родители, например, действительно оказываются не очень достойными людьми. И вот, например, выросшие, там, они могут быть там плохими, они могут сидеть в тюрьме, или они могут там в какой-то период своей жизни, там, да, опять же, сегодня алкоголиков часто поминаем, выпивать, что называется, да, и вот ребенок не хочет, например, не считает, что ему полезно находиться в такой вот, в такой обусловленности, да, вот, что он должен оставить своих родителей и, например, сказать им, все, мам, пап, до свидания, чувствую, что от вас повреждаюсь, пойду-ка я в детский дом, вот, или же он должен все-таки терпеть и нести, это же тоже, в общем-то, получается, его обстоятельства, его нравственный долг.
Мотивация изменения хороша, если она нравственна.
То есть вы надо все-таки смотреть в мотивацию, почему происходит
почему
это.
Почему мы что-нибудь либо несем, либо не несем. Потому что, вспоминая юношеские какие-то похождения и вот эти романтические переживания, это же, ну, тоже врагу не пожелаешь. И все же, когда все-таки во взрослом возрасте человек освобождается от какой-то вот этой чувственной, страстной зависимости, от каких-то лиц, вот это действительно простор такой. Вспоминая вот это тягостное чувство молодого человека, для которого вот эти увлечения кажутся настолько помрачающими само небо, в овчинку, и жизнь представляется мрачным, что, конечно, ужасно сочувствуешь молодым людям, которые ходят, как в воду опущенные, месяцами и годами, в каком-то унынии, отчаянии, девушки тоже, и никто не может объяснить причину уныния. На самом деле, вот это чувственные ядовитые стрелы, которые уязвили, и вот человек то ли добивается чего-то там для него недостижимого, и как-то это тоже мучительно все происходит, это тоже с каким-то бесконечным риском, с тратой времени бесконечной, средства также бесконечные тратятся, но это в этом нету никакой цели разумной, добиться благосклонности девушки, которая не твоя. Ну зачем? Не твоя, не твоя. Не твоя, успокойся, не твоя. С командой себе, как Феофан Затворник говорит, кругом шагом марш. Там какого-то он своего Левушку увещевал, своего духовного чада, который офицер такой был, бойкий, бодрый, а как-то безнадежно влюбился в какую-то ситуацию, для него совсем не полезный, и все по этому поводу унывал. Феофан Затворник ему говорит, ну что ты другим командуешь, кругом шагом марш, вправо-влево, а себе скомандовать не можешь. Все, вопрос решен, и кругом шагом марш. Сначала будет трудно, потом чуть легче, а потом и желанная свобода. Поздравляю, дорогой.
Нет, вот. Но бывает мотив-то и хороший. Вот, допустим, мотив там у молодой девушки или молодого человека пойти в монастырь ради спасения, он думает, идти ему, не идти.
Подожди, это совсем другое.
Пойти в монастырь, и он решается, пойду в монастырь. Идет в монастырь, а в итоге, оказывается, ему не полезно. Его там закручивают еще
так
сильнее.
Вот, когда я, например, уходил в монастырь.
Какой-то своеволе тут тоже можно.
Когда я, например, уходил в своем роде, то мне, конечно, тоже меня упрекали в том, что я не хочу нести свой крест. Во-первых, крест супружества, который у меня, слава богу, не был взят, но перспектива
стоял
его была.
Стоял в коридоре, скажем так.
Ну да, был уже почти, висел в шкафу, в виде уже купленного костюмчика для этого дела благородного. У меня было несколько воскресных школ, в которых я по благословению духовника преподавал, так почти бесплатно. У меня такое время было без бедности такой. Ну, меня мама кормила, я так особо не нуждался, но что-то делал такое. По храму, там кто что чего поручит. Вот. Ну, такой работы у меня после ухода из моего творческого мира не было. Какой-то год-полтора, вот я так не мог определиться в миру. И когда я уходил, все-таки принято решение было о поступлении уже в монастырь на Афонской подворье, тогда не только меня упрекали в нежелании жениться, как нежелание нести крест, но и упрекали в том, что я бросаю детей, которых приручил уже, с которыми занимаюсь. Это было в нескольких. И художественное предприятие «Гжель», и один клуб на проспекте, на парке недалеко от метро «Парк культуры», и один интернат для детей умственно отсталых, ну, с такими, с препятствиями в развитии, там, как-то, простите. И такая школа какая-то, более нормальная, церковная, обычная. И везде я там функционировал. И вдруг я все это бросаю. Конечно, мне говорят, ты крест не несешь. У вас там что, лишь бы отсидеть, что там в монастыре, что ты там получишь. Никто не понимал. Мой даже наставник по искусству, замечательный педагог, говорил, я не понимаю. Там хоть какое-то детское было, хоть с детьми чему немножко, это хоть какая-то живость. А там что? Просто уйти в какое-то послушание, кем там работать. А мне не важно было, какое у меня будет послушание в монастыре. Мне главное, что монастырь – это место возле богослужения. Богослужение – основа, а место между богослужениями, что поручат. Был там и прачечным, был и, ну, Антон не знает, и общая работа, и строительная работа, и посуду мыл, и секретарем у настоятеля, снабженцем, ну, потом кем только не был. И когда идешь в монастырь, ты не выбираешь себе что-то. Я буду делать вот то. Я буду там петь, или я буду бухгалтером, там, казначеем в монастыре, или благочинным, чтобы всех строить. Идешь в монастырь, потому что хочешь приносить Богу не свое уже, а себя приносишь. Это разные вещи. Поэтому вот настоящий... Я тут все-таки осмелюсь предположить, что настоящее крестоношение – это не то, что я свое отдам какому-то делу, или даже Богу, или даже церкви. А более серьезные понятия крестоношения – это отдаяние, отдаяние Богу себя. Тогда человек начинает уже подумывать и о послушании, и о духовнике. И он же понимает, что и о супружестве тоже, потому что это тоже себя Богу отдать. Просто посредством супруга, посредством супруги, это берется крест. Очевидно, что если ради спасения человек женится, то он в своем роде приносит себя в жертву. И я это хорошо понимаю. Если вы меня спросили, какой такой внутренний девиз, какой-то лозунг во мне звучал, мысль какая-то молитвенная, когда вот человек уходит в монастырь, то слова апостола Павла: «Аз же уже жрен бываю, время моего отшествия наста». Не то, что я теперь-то состоюсь, теперь-то я сделаю карьеру. Не у вас тут протоиерейскую, а там игуменскую. Даже мыслей такого нет. Вопрос в том, что если ты наконец хочешь прожить более-менее не напрасно, а так получить прощение своих грехов от Господа, то ты приходишь к мысли о необходимости принесения себя, всей своей жизни, а не просто десятины какой-то, как вот некоторые сейчас снижают планку. Ну, отдай десятину и гуляй свободно. Там, ну, еще какое-то там. Все для нас, мир для удовольствий. Хочешь Франция, хочешь Италия, везде есть церковь. Но
может,
ты
так даже... Ну, ты, Наташа, сходи за меня сегодня, отдай.
В принципе, да, там передай. Как раз вчера так...
Я по поводу тоже... Получается, что и крест мы научаемся, в общем-то, нести периодически, то сходя, то отказываясь, то по немощи или по каким-то своему несовершенству, там, каким-то человеческому фактору или еще чего-то. Вот. Получается, что мы искренне учимся тоже. Вы оттачиваем вот это вот умение нести крест, и ничего лишнего вместе с этим крестом.
Господь нас выводит, выводит. Он мудро своим промыслом и радостями, и скорбями выводит нас к тому, чтобы мы тоже признали, что нету иного на земле призвания, как послужить Господу своему всем сердцем своим, всем помышлением, всей крепостью своей, своему спасению. Потому что все остальное ничего не значит по сравнению с тем, что обещает нам Господь в вечности, если только потрудимся.
В общем-то, даже не важно как, женившись там, в монастыре, это уже...
У меня сейчас вообще разница представляется, что нет. Кто как. Кто кому удобно жениться, жениться, всем ясно, крест нелегкий. Кому удобно в монастырь, пожалуйста, тоже. Легко, совсем нелегко. Но это ясно, что это посвящение себя Господу. Как венчанный брак однажды и навсегда, так и монашеские обеты. А сначала еще к ним убедиться в том, что ты не ошибаешься. Все это сопряжено с таким усилием, но при этом с радостью, потому что человек не зря. Если вот, понимаешь, мне кажется, вот есть мука вот в этих добровольных крестах, которые люди на себя накладывают по жизни, потому что они в результате еще не знают, как пел ныне продавшийся, так сказать, общенародно, а некогда ли народно признанный певец. И вот нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел. Какая-то песня из советских времен. Вот. Это очень симпатичные были слова такие, небесталанная была в свое время душа. И мне кажется, мука вот эта как раз и состоит со всеми вот этими трудностями жизни, что человек-то еще подозревает, даже когда он добивается, наверное, как Гретхен, этот Фауст, доктор, когда ему Мефистофель говорит: ну ты вспомни, когда ты хочешь сказать, становись мгновение, ты прекрасный. Он говорит: да, Гретхен, чудные воспоминания. Ага, а я тебе напомню, в следующую секунду после того, как ты ее добился, не ты ли уже скучал? Вот. Ну и Фауст там кричит: уйди, мерзкое создание, потому что реально, то есть он, Фауст, искал, ради чего стоит жить, нашел эту какую-то прелестнейшую, совершеннейшую из девушек, послужил всеми силами, чтобы ее приобрести, и уже в следующий момент после ее приобретения уже скучал. Вот ваша, говорит, человеческая падшая природа. И действительно, есть вот какое-то проклятие во всех страданиях, которые посвящены земному, потому что сам тот, кто их добивается этого земного, я думаю, предчувствует это разочарование. Поэтому это мука мученическая. Поэтому Господь говорит: возьмите иго мое на себе, научитесь от меня, я как кроток есть, смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. В эти священные дни Великого Поста особенно эти слова на сердце ложатся, и накануне Страстной Седмицы воистину считаем себя счастливыми, что сможем, если Господь благословит, и молиться, предстоять с Господом на Голгофе, сострадать Его погребению и сподобиться в результате действительного получения того, ради чего стоит понести всякий крест. Это радости вечной жизни. Благодарим, дорогие друзья. Желаем вам Божьей помощи и всякого благодатного утешения.